Друзья, добрый вечер! Я с большим удовольствием приветствую всех наших зрителей, кто нас смотрит в эфире сразу двух YouTube-каналов онлайн, всех, кто включил и смотрит YouTube-канал Фенин Лайв, вечер добрый, ну и здравствуйте всем, кто нас смотрит по доброй традиции в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Мы обещаем вам сегодня фантастический, интереснейший вечер, потому что, конечно, во многом мы будем кружиться вокруг Питерского экономического международного форума и не только, поэтому, друзья, о красивом, о классном и о том, что все это означает, мы, естественно, посвятим этому час, поэтому не забывайте нас поддерживать. Вы знаете, что я так особо на это не отвлекаю внимание нашего главного спикера и ваше внимание, но на старте обязательно вам напоминаю о том, что очень важно оставить свой лайк под той трансляцией, которую вы смотрите, в идеале, конечно, под двумя, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайв, если вы еще этого не сделали, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайв, для того, чтобы не пропускать наши феерические огненные эфиры. Естественно, быть активным соучастником, заходить в секцию чата, комментировать то, о чем мы сегодня говорим, те темы, которые будут представлены к обсуждению. Ну и, естественно, отдельное приветствие, как и всегда, нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и, конечно же, этот час невозможно себе представить без самого Марка. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фегин Лайв, канала Курбанова Лайв, сети X, аккаунты Фегин Лайв и телеграм-канал Фегин Лайв, где идут прямые трансляции. Рад всех приветствовать.
Естественно, абсолютно очевидно, что мы, Марк, начнем с вами с того самого питерского экономического форума. Собственно, сегодня и тема самой нашей программы «Путинская экономика и война». Потому что в первый день открытия самого форума произошло буквально немыслимое. Мы увидели, что в Питере, скорее всего, максимально отсутствуют системы противовоздушной обороны, прилетели украинские дроны. Я предполагаю, что участникам этого форума слегка подпортили настроение. Мы увидели потрясающие кадры, как в таком дыму, затянутый город, и все равно участники идут на этот форум. Много было событий, в конце концов, и в Кронштадт прилетало по одному из кораблей ФСБшников, который отвечает и за охрану, и за противовоздушную оборону, и не только. В общем, подбитый еще и один кораблик. Уже есть даже спутниковые снимки сегодня, которые подтверждают успешную работу украинских дронов вчера, и есть прекрасные кадры, как, собственно, подбивался сам кораблик. Давайте я посмотрим это видео и дальше обсудим.
Давайте. Левый борт, вот те мачты снесло. Что тебе, парагон?
Это еще помощь на 30-й.
Это пиздец просто. Нас ебало.
Вот этот великий и могучий язык, для наших зрителей мы объясним, что на такой дистанции, близко к кораблю, находятся только свои. То есть это военные снимают, военные выкладывают и все это комментируют. Но давайте поговорим про настроение, про фон, который, собственно, сопутствует самому этому форуму. Что же мы вчера, самое главное, увидели в Питере?
Разумеется, это фоновое сопровождение форума в Питере более красноречиво, чем то, что происходит внутри него. Почему? Потому что на 5-м году войны вы обсуждаете, на главном площадке в Питере экономическое развитие страны под канонаду и грохот ударов средствами дистанционными и, мало того, эффективных ударов. Там. Вот вы говорите, никак не защищено ПВО, Алена. Так наоборот, если вот это происходит, когда защищено, что ж будет, если совсем вообще ничего не будет? Они какое-то количество дрон сбили. Я думаю, питерский форум они как-то защитили. Но это все, что они могли сделать. И с этой точки зрения мы будем вспоминать о питерском форуме этого года, 26-го, ровно по кадрам вот этого фрегата, или что он там, бойкий, да? Вот как он горит в Кронштадте и так далее. Хотя там и другие прилеты были. Это просто говорит о новой ситуации, внутри которой живет российское общество. Понимаете? Что мы слышим? Путин сейчас на встречах заявляет, вот последние новости, он, значит, рассказывает. знаете, меня что поражает? Зеркальность. Он рассказывает, что 40 тысяч гибнет военнослужащих ВСУ, каждый месяц 60 тысяч дезертиров. Ну и вот в таком ключе. Мы вечно наступаем, мы орешником вообще и не хотели, мы просто посмотрели, как он работает, весь вот набор. Ну, я могу даже зачитать, потому что скажешь, ну Фейгин на ходу там что-то придумал.
Да нет, он сам реально подтвердил, он говорит, мы так буквально и хотели по гаражам ударить орешником.
Гаражам, да, по гаражам. Вот его прямые цитаты. Ну, чтобы не быть голословным. На кремлевском ресурсе популяризировать его не буду. Все его читают, ну, как бы Кремль его создал, контролирует, пожалуйста. Путин, контролировать весь Донбасский регион и заключать сделку, не противоречит друг другу. Понимаете? Не противоречит. Отдайте им Донбасский регион, а потом будем разговаривать о сделке. Понимаете? Нет места, где бы не было наступления российских войск. Ну да, если там занять там 3 метра и какой-нибудь туалет уличный, там сельский, то можно так считать. Почему нет? Численность ВСУ сократилась за последнее время на 100 тысяч человек. За последнее это когда? Сколько? Как? Что? Ну ладно. Может быть, нам куцую цитату дают. Ну окей, окей, окей. Мы почитаем подробнее. Пожалуйста. Он считает... Ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек. Это ему Герасимов сказал? Или Коношенков, которого, как сегодня выяснилось, оказывается, находится под следствием, значит, спикер Министерства обороны за растрату и вступил в сделку, чтобы, значит, дать показания на всех уже сидящих, а может быть и на Шойгу. Ну, прекрасно. Поехали дальше. Количество дезертиров в ВСУ составляет 60 тысяч человек. Ну, составляет или не составляет, да?
Ну, на фронте, да? То есть у нас страшные потери, у нас страшные...
Да, страшные потери, воевать не а кто же воюет тогда? У меня простой вопрос. А кто воюет тогда? Это все связано с Петербургской форумом. Я не отвлекаюсь от вашего вопроса, я просто хочу показать фон, чтобы люди поняли, что мы имеем дело вообще с человеком инфернального совершенно психического уклада, и мы не понимаем, чего и как. Они, значит, на Петербургском форуме обсуждают, как все плохо. Там уже звучит, там министр экономики говорит, ну что, цифры такие. Это сидит сколько, Макаров, значит, председатель комитета по экономике Госдумы, бывший адвокат, ну, естественно, стукач, само собой. Вот, многие годы сидит руководитель комитета и говорит, вы что, не верите, как и наши враги в российскую экономику? Он говорит, ну, цифры, говорит, не дают, Минэкономразвития представитель, цифры не дают таких оснований, вы понимаете? Дальше будут укреплять ПВО, западные спонсоры поставляют большое количество дронов, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, прорываются. Некоторые из них, к сожалению, блядь, прорываются. Это какие из них? Просто хочется понять, это те, которые вдруг не прорвались, потому что ты взмолился перед Трампом 9 мая, что меня не бомбите на плоти. У меня, значит, страшно мне, не могу читать речь. 8,5-минутную в условиях, когда может врезаться в меня прямо, так сказать, вот эта балалайка. Вот он говорит, что вот некоторые из них достигают цели. То есть Туапсе, наверное, сейчас хохочет, видимо. Ну, Россия будет укреплять ПВО. Мы хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе того, о чем говорили с Трампом в Анкоридже. Мирными это какими, просто интересно. Вот этими обстрелами дикими, которые идут, это что в его представлении мирные средства? По Украине не было ни одного боевого применения орешников. В последний раз мы вообще ударили туда, куда удобно было посмотреть результаты, заявляет Путин. Путин заявил, что орешником ударили по сараю на Украину. Это он говорит, на Украину. А вот, чтобы посмотреть, как легли блоки. Блоки. Это нужно для будущего применения оружия. Ну, то есть, ну и дальше такое же.
Путин. При том, что, простите, ты мог бы, если хочешь посмотреть, как легли блоки, ты можешь ударить по любой территории Российской Федерации, так как у тебя есть полигон. И никто не будет над тобой смеяться, потому что конечно. Ты протестировал.
Ну да, посмотрел и так далее. Вот, ну хорошо, ладно. Дальше читаем, да? А, Путин, каким посредником в переговорах могут быть страны ЕС, если они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Ну, посредничество подразумевает нейтралитет. Где же тут нейтралитет? А Трамп, который, ну, худо-бедно, несмотря на то, что он посредником себя называет, и он для тебя приемлемый, ты приискиваешь его посредничество, ну, как минимум поставляет разведданные, благодаря которым вот эти самые корветы, бойки и другие, как ты говоришь, иногда прилетают по целям, собственно говоря, благодаря этим американским разведданным, позволяет Украине так четко попадать туда, куда надо. То есть, какое лукавство дикое, да? И не говоря уже о том, что ну, все равно оружие продается по программе Pearl. Оно продается и за деньги европейцев, НАТО, дальше в Украину. Ладно, поехали дальше. Путин не исключил в будущем решение о полноформатном применении орешников по целям, в том числе в районе городской застройки. Ну, то есть то, что было до этого, орешником, не орешником, там, другими ракетами, это не имеет значения. То есть вот то, что после 9 мая целый подъезд убили, дом убили, так сказать, он сложился, 24 человека в Киеве, это, видимо, не считается. Ну, ладно. Контакты между Россией и Европой по линии спецслужб продолжаются. Ну, нечего сказать. Дальше идет об Армении. Ну, хорошо. Информация, видимо, будет еще пополняться. Что-то мы еще прочитаем. А это все, вот это заявление, я вот много раз говорил о том, что вот его чиновники, зачастую окружение, какие-то значимые лица, вот Сбербанк, там, так далее, они могут говорить о том, что в экономике не лады, и что вообще у нас беда. Да? А Путин, вы заметили, что он никогда, никогда не говорит правды. Ну, даже какой-то трезвой оценки вы от него не услышите. Это всегда бравурные заявления, значит, об успехах невероятных, о том, что наступает, тут, значит, бегут, там умирают, а у них вообще никто не погибает. Вообще никто не погибает, ничего не происходит. Для чего он это делает? Даже на фоне такого петербургского этого форума, где, кстати, там проститутки всех обслуживают, в этом году тоже. Но это у них обычное дело, там, причем обоих полов проститутки, вы не думайте, там у них такой Содом и Гоморра. Вот, ну потому что действительно ситуация фоновая говорит об обратном совершенно. И вот эти прилеты, эти удары, ну практически все из того, что он говорил, все имеет обратную совершенно картину, обратную тому, что он говорит. Причем на фоне падающей российской экономики. Я всегда говорил о том, что экономика не убьет одномоментное российское желание продолжать воевать. Этого не будет в один день. Вот в одну секунду все схлопнулось и все. Ну, скорее всего, не будет. Всякое в жизни бывает, мы можем представить себе любое развитие событий. Но констатировать о том, что российская экономика напрямую теряет от войны, уже даже не могут самые сыновитые чиновники в российской элите. Ну, не могут уже это отрицать. Они уже это признают. Что, конечно, война напрямую влияет на экономическое положение внутри России и его перспективы. Развитие там, ну, понятно, деградацию, выразимся так, в сторону рецессии, выразимся так. То есть это говорит о том, что по сути, значит, Путин единственный устойчивый протагонист войны, ну, такой, который мотивирован сильнее других, чтобы нести эту дичь. Остальные уже потихоньку ищут для себя способы, чтобы потом говорить, а вот я на петербургском форуме сказал, что дела складывались херово, понимаете? Вот вы не помните, да, я, конечно, говорил, что всех украинцев надо убить, но я еще вот и сказал о том, что дела не очень. Поэтому все попытки эту картину как-то немного там подлицевать, там, сделать ее не страшной, они все обречены, потому что, ну, в реальности действительно надо первое признавать, что украинские удары там, с помощью ударных систем, это беспилотники, возможно, ракеты, наносит колоссальный ущерб российскому энергоэкспорту, например. Это отрицать уже нелепо. Если мы раньше осторожно, вот тут попало, там попало, в Кириши попало, в моей родной Самарской области там эти, чаще чем чихают эти три завода основных, которые в системе Роснефти, бывшего ЮКОСа, а до этого Самара-Нефтегаза, Сызранский, Кубышский, Новокубышский, они страдают, да, эти заводы. Ну, страдают, там, ну, да. Десятками раз туда попадали, в основную установку, в какие-то там терминалы, хранилища и так далее, то сейчас отрицать это уже глупо после всего, что уже было. Второе. Российская экономика продолжает как-то оставаться на плаву благодаря двум факторам. Естественно, доходам от энергоэкспорта, ну это очевидно, хотя с добычи берутся средства, да, значит, ну цена повышается, мы же видим, отпускная цена тоже повышается. С добычи берут эти налоги. И второе, это, ну, конъюнктура этому способствует. Прямо скажем, что сейчас цена высокая. Вот. И второе, это то, что, ну, существует определенная инерция в существовании рыночных механизмов. Вот российская экономика, она выгодно отличается там, в условиях войны мирного времени от распределительной экономики позднего совка. Все-таки рыночные механизмы, мы должны сделать этот вывод, они эту чертову экономику спасают. Любое напряжение там, в сфере перераспределения средств в сторону военно-промышленного сектора, в сторону, значит, того, чтобы пересправлять доходы в сторону войны в целом, да, и социальные расходы, и другие, там, с образования, там, других, медицины, здравоохранения и так далее, они, в общем, эти механизмы работы позволяют этой экономике оставаться на плаву. Но не бесконечно, все равно не бесконечно. Все равно это экономика, которая полностью зависит от энергоэкспорта, от нефтегазовых доходов, рано или поздно к этому тупику придет. Другое дело, что, повторяю, это не обязательно должно быть одномоментная вещь. Это может быть растянуто в некотором времени. Может быть растянуто, безусловно. Потому что сначала будут ухлопываться какие-то там финансовые стабилизации, показатели экономические в целом, падение, что мы уже наблюдаем там, малого среднего бизнеса, а потом еще и доходов населения, а за ними, значит, и скачкообразная инфляция, и изъятие средств вкладчиков, там, ну, вообще тоже хранится в российских банках, ну, и так последовательно до всего дойдет. И это может еще происходить на фоне, если изменения произойдут на энергорынке, и цена на нефть, она вернется к прежним значениям, хотя бы к 60 долларам за баррель той же, там, Brent или Urals, в конце концов, Urals всегда дешевле. И вот это все в общем и целом констатирует Петербургский экономический форум. Как это не парадоксально? Как это не парадоксально, вот то, что мы получаем, видим, там, наблюдаем в кулуарах форума, в заявлениях на основных площадках, собственно, так или иначе отражает именно эти выводы. Никаких других, там, какого-то нового скачка для российской экономики не предвидится. Меня больше забавляет еще одна вещь, на которую, не знаю, обращают внимание наши зрители или нет. Они постоянно рассказывают про какой-то искусственный интеллект, нейронки, которые, значит, внедряются в российскую экономику, давая ей дополнительный стимул, какую-то интенсификацию ее развития. Откуда? Чего? Какая? И я себе представляю, при блокируемом интернете, то и дело отрубаемом, понимаете, раз и нету, у них, оказывается, скачкообразно развивается внедрение искусственного интеллекта. Значит, ну, на программном уровне, на, так сказать, уровне управленческом, администрировании и так далее, в российский бизнес, ну, и большие транснациональные корпорации. А как это можно сделать, если у вас то и дело белые списки, черные списки, там, белый вход, черный ход, там, ну, вот эта вся эта история. Как это вообще возможно? Кто-нибудь видел подобного рода связь? Как развивается прогрессивные технологии, ну, прежде всего, конечно, связанные с искусственным интеллектом, там, цифровые технологии, IT и так далее, при жестком контроле вообще интернета. Ну, это как в Северной Корее, там, искусственный интеллект для производства, я не знаю, там, шариковых ручек с изображением Ким Чен Ына, понимаете? Вот приблизительно вот так это происходит. Вот у них все так. И поэтому... В принципе, этот Петербургский форум – это такое же пропагандистское мероприятие, но даже там они этой планки не выдержат. Им все равно приходится говорить об издержках, которых несет война, которые уже превышают возможные резервы, пределы, на которые способна российская экономика. И, в принципе, это полезно. Я, кстати, считаю, что они его свернут, этот форум. Какое-то время, там, может, через год, через два, они его свернут, не будут показывать. Потому что это слишком будет очевидный контраст. Понимаете? Так что с этой точки зрения нам надо просто набраться терпения. А Украине продолжать делать то, что она делает. Здесь нового ничего не будет.
Да, нам отдельное внимание я бы уделила и тому, как выглядит, например, презентация их роботизированной техники, которая там каждый год просто становится каким-то мемом и поводом для иронии, шуток. Ну вот не получается, не взлетает. Но они все равно упорно пытаются что-то презентовать. Ну и, по сути, это самый, наверное, главный такой вывод, когда ты смотришь на этот экономический форум, точнее, на вчерашние события в Питере, Марк, мы в очередной раз просто понимаем, что могло бы быть 9 мая. С нотки, мы не знаем, смогли бы мы прорвать противовоздушную оборону, многоэшелонированную в Москве или нет, но мы понимаем, что у Украины сейчас есть накопленные силы и средства для того, чтобы попытаться ее прорвать. И вот последний, наверное, самый главный вопрос, который остается открытый, это из зоны предположения, да, приедет ли завтра Путин, потому что на 5 число, на пятницу у него намечено выступление. И я сегодня уже видела такие вбросы, что он может приехать, что он может выступать по видеотрансляции, да. Потому что, а где гарантия, что завтра ничего не будет? Мы с вами понимаем, что и Мадер, и Зеленский, и Буданов, и все, естественно, тоже знают график военного президента Путина. И после того, что он сделал с Киевом, неоднократно.
Конечно. Что
нужно делать с Днепром, с Херсоном, с Харьковом? Не будет такого, что «ой, не бейте по нему, потому что он будет мститься». Да перестаньте. Он бьет по нам каждый раз, когда у него будут есть и будут силы, и этот процесс можно остановить только обратными ударами. Так вот, ваша ставка, да, вот как вы считаете?
Я считаю, что он все-таки приедет. Они могут перенести зал, они могут в подвале провести эту встречу, какую-нибудь сессионную или там пригласительным билетом и так далее. Ну, камеры пусть и так далее. Но не приехать на питерский форум с анонсированной речью о российской экономике, ну, в связи с войной и другими аспектами, вопросами, это... Ну, а как? Главнокомандующий обоссался. Я не представляю, как солдаты и офицеры в окопах будут это расценивать. Вот такие, как мы, ну ладно мы, ну хорошо, мы не самые
близкие. Как они будут оценивать? А когда он с Москвы свалил во время пригожинского путча?
Понимаете, это такая вещь, это мы с вами знаем, а они-то утверждают обратное, понимаете? А здесь очевидно, ты слился, где должен был повести себя по-другому, повести себя так, как анонсировал. Ровно поэтому, мы же помните, сколько мы обсуждали 9 мая, почему так принципиально для него безопасно провести свое выступление 8,5-минутное, чтобы, не дай бог, армия не усомнилась в том, что царь не настоящий, что очканавт, понимаете? Я считаю, что сейчас, да, некий сиквел истории с 9 мая, меня уже сегодня задавали этот вопрос, мой прогноз, он все-таки приедет. Не приехать и выступить по видеосвязи, ну это вообще говно. Это вообще тупик. Это вообще ниже плинтуса. Ну, повторяю, такие, как мы, ладно мы, но и другие такие же, и другие, и помасштабнее, и так далее, будут об этом говорить именно так, и не по-другому. Он струсил, он обоссался ехать в свой родной Питер. Так что ж ты за вояка? Ты тут рассказываешь про какие-то победы немыслимые, а боишься не то, что приехать там в Купинск или там, я не знаю, в Покровск. Ты боишься приехать к себе в Питер. Да что ж ты навоевал-то тогда? Если он сольется, ну, это... Нет, ну, такое всегда возможно. Я, может быть, я рационализирую эту историю, а он-то рассуждает, как удобнее ему, как безопаснее ему. И как его раскрутит его окружение, там, руководство ФСО, которое будет говорить о рисках и так далее. Ну, равно кто... Никто не должен питать иллюзии, что теперь... У украинской стороны нет никаких оснований, вообще говоря, не отправить эти дроны. И даже если, конечно, его не убьют и так далее, но это на фоне грохота и вот этих сирен, это все будет выглядеть ужасающе. Поэтому они как-то сманеврируют, понимаете? Они могут где-то в подвале провести, чтобы не накрыло. Быстренько он выступит, он там планирует, он же обычно на петербургских форумах сидит там часами разглагольствует. Нет, будет все стремительно. Отметился и ушел. 10, 15, 20 минут. Я верю скорее в такое, что он все-таки появится, но вот этих многочасовых сидений не будет, где он, развалившись, там, в стуле, там, ну, там, пожуй мой носок ботинка, там, ведущий какой-нибудь, понимаете, там, американские какие-то ведущие, кого-то там приглашают ради чистого хайпа. Вот это будет скукожно, вот это будет сокращено. Но не прийти – это катастрофа. Ну, с точки зрения морально-политической, для ощущения всего, дать повод об этом говорить, ну все, все. Он же со стерхами летал. Там, я не знаю, опускался в батискафе. Хотя он, кстати сказать, он и не летал ни со стерхами, ни в батискафе не опускался. Это все фуфел чистый. Но это бог с ним. А я просто к тому, что это слишком высокая цена такого пропуска. Понимаете? Поэтому, да, украинская сторона, ну я не знаю, может, украинская сторона сможет, попытается запустить эти несчастные дроны. Вот. Хотя, мне кажется, это очень реально. Я вот сейчас был в Нарве, да, мы это обсуждали в понедельник. Ну, 150 километров я находился от Питера. Ну, дрон-то вообще лететь. Раз и полетел. Из Эстонии, не из Эстонии. Дело такое. Кому как повезет, понимаете? Поэтому я все-таки прогнозирую, что он все-таки попадет в Питер. Вот. Но это будет прям режимное выступление. Выразимся так. Прям режимное мероприятие. Вот так.
Ну окей, я тогда скажу, что я предполагаю, мне почему-то все равно кажется, что он под каким-то предлогом отменит свой личный визит. Собственно, россияне-то и Путин в целом, его репутация стерпят все, потому что уже, ну, ничего не осталось.
Это загадка? Алло, ну никто не знает.
50. Да, мы, а в субботу мы обязательно это вечером с вами обсудим. Но вот с американцами действительно вышла удивительная история, это когда вот эта вот сверхдержава, вторая армия мира с ядерным потенциалом самым большим, значит, говорит в своих репортажах, журналисты говорят, что целый, живой, настоящий американец приехал, и ты понимаешь, что вот это вот раболепство, оно никуда не делось. Тем не менее, значит, есть несколько очень важных событий. Из хорошего для нас Палата представителей США поддержала рассмотрение законопроекта о новой помощи для Украины и санкциях против России. Вообще речь идет там о выделении порядка 400 миллионов. Не хочется быть неблагодарной, но на фоне наших потребностей это больше носит символический характер, чем практический. Да, но все равно это очень важно. Плюс Марко Рубио, который в том числе на открытых слушаниях дал свою оценку российской армии. Сегодня Путин на это тоже реагировал, говорит, нас не интересуют эти оценки, но такое. И параллельно...
Да, надо сказать, что он сказал о том, что российская армия теряет убитыми больше, чем ранеными. Это, говорит, впервые такое.
Да, Путин попытался, да, парировать, но не вышло. Значит, есть вот эта вот сторона, как будто бы немножечко нам. С другой стороны, Кирилл Дмитриев, находясь на полях того самого Международного экономического форума, сказал, что у нас будет новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что продолжаем проектирование туннеля между Чукоткой и Аляской. Поэтому туннель будет, и это будет один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Напомню, эта чушь как раз и обсуждалась на Аляске в том числе. То есть получается и вашим, и нашим. Давайте разберемся, что это за американская позиция. Правда, здесь нужно оговориться, что все-таки помощь для Украины – это общеполитическое решение, когда за него голосуют представители двух партий. Это не Дональд Трамп. Но это, конечно, не существующий и вряд ли будет существовавший туннель. Это все-таки как раз про Дональда Трампа и про его администрацию. Так вот, что же пытаются сказать американцы? И как вы считаете, правильно ли на это смотрят россияне? Лавров сегодня как раз в том числе слова Рубио тоже комментировал, что, мол, там, вы бы лучше делали какие-то практические движения в сторону духа Анкориджа, а не вот это вот все.
Да, ну, первое, что касается действительно решения о помощи Украине, ну, во-первых, даже и Трамп, и даже его администрация должны сейчас очень аккуратно себя вести, потому что предстоящие выборы в ноябре, вопрос Украины, ну, худо-бедно играет свою роль. И общественное мнение в Америке, которое настроено проукраински, да, проукраински, оно не дает ему возможности откровенно завалиться в сторону вон, тоннеля между Чукоткой и Аляской. Вот это нужно все время отыгрывать, нужно изображать хоть какую-то в сторону Украины движение, там, ну, хотя бы нейтральность, хотя бы. Но лучше все-таки изображать, что ты Украину тоже поддерживаешь. Безусловно. Ну, я думаю, такие, как Рубио, ему об этом советуют. И во всяком случае говорят, что если мы завалимся в одну сторону в пользу Путина, то это не есть айс. Ну, и он удерживает эту ситуацию, чтобы, ну, блин, не надо так откровенно уже в эту сторону. Мы не то, что выборов, мы вообще нас всех пересажаем, понимаете? Вот. И это не выглядит совсем уж абстрактно. И если выборы пройдут так, как они пройдут, как я прогнозирую, вот я думаю, что американцы проголосуют за демократов в Палату представителей, про Совет Федерации утверждать не будут, там одна треть переизбирается. Не знаю. Вот не знаю. Многие говорят, что да, там уже опросы показывают большинство демократов, но это я не знаю. Там его маленький, там что, этот весь Сенат микроскопический. Там, его возглавляет, напоминаю, по должности вице-президент США Венс. Вот, ну так Конституция предусматривает, глава его. А Палата представителей, ну это обширный орган парламентский, в котором республиканцы сейчас имеют большинство, и благодаря этому Трамп может чувствовать некоторую уверенность в своих действиях, потому что, ну, там, спикер Джонсон, его человек и так далее. Поэтому в сторону Украины эти шаги, они и с выборами связаны тоже, выразимся так. Конечно, чтобы не потерять совсем уж остатки электората какого-то, который скажет, ну, ты вообще агент Путина, ну, и весь набор. А что касается Москвы, ну, понимаете как, Дмитриев же, ну, долго уже этот, весь год нам рассказывает про все эти проекты, и в частности проект вот этого тоннеля. Ну, дураку я, что экономического смысла в нем нет никакого. А что по нему возить по этому тоннелю? Ну, просто интересно. Возить они что собираются по тоннелю между Чукоткой и, значит, людей? Куда? В Америку? Да сейчас визу в Америку получить россиянину, это надо проще застрелиться. Ну, я просто знаю, о чем говорю. Значит, товары какие-то, а какие? На мусоровозах возить бензин, что ли? Что вы собираетесь там делать? Ну, то есть, экономического смысла? Или хорошо, хорошо, ладно, алеуты, что ли, из Аляски будут ездить в Чукотку, а что им там делать? Вы эти видели, как чукотцы живут? Ну, а что там делать? Просто хочется понять. Вот что они будут там делать? Что будут возить, какие товары? Что, ну, что будут возить? Экономического смысла в этом тоннеле никакого. Если бы это действительно развивающийся регион был со стороны России, я имею в виду, потому что Аляска достаточно развитый регион. Понимаете, у них свои углеводороды, там, нефти. Аляска один из самых богатейших регионов США по добыче нефти. Вот. Ну, там вот то добывали, то не добывали, то запрещали, экология, шмарология и так далее. Но, тем не менее, так сказать, они не нуждаются в российских ресурсах. Поэтому экономического смысла в этом проекте пока, во всяком случае, может быть, все это будет развиваться, там будут жить сотни миллионов людей, и жизнь другая будет, но это будет через сотни же лет. Но сейчас никакого смысла для развития такого проекта нет. Тем более, давайте прямо говорить, такие мегапроекты, там говорит, что он 8 миллиардов будет стоить, ну, небольшие деньги для Москвы, она могла бы их запустить, но на это уйдут годы, десятилетия, потому что за два года оставшихся Трампу с половиной, ну, тоннель не будет построен, это же очевидно. И третий аспект. Там, знаете, с этим тоннелем есть же технологии, там не так-то просто взял и продолбил. Это тоже хороший вопрос. А есть ли у России технологии?
Это, наверное, не годы, еще годы и миллиарды.
Миллиарды? Ну, и я так понимаю, что технологии есть у американцев, этих тоннелей. А у России я про такие тоннели не слышал. У европейцев есть эти сверла, буры, там они такой же вот и евротоннель сделали между Британией и Францией. Норвегия имеет какие-то такие тоннели, говорят, да, вот я, так сказать, еще кто-то. А есть у России такие тоннельные технологии? Я что-то вот... Может, у китайцев есть? Не спорю, у китайцев есть. А Москва-то здесь при чем? То есть я правильно понимаю, что Москва чего-то хочет финансировать, паритетно или самостоятельно, а кто-то должен ей эти тоннели прорубить. Вот у меня по этому поводу, кстати, нет убеждения, что они в состоянии это сделать. Понимаете? Поэтому Бог его знает. Бог его знает. Надо посмотреть. Но в любом случае, на мой взгляд, это профанация. Они сейчас только на обсуждение проекта, на разработку плана, там еще что-нибудь потратить сотни миллионов, которые свистнет Дмитриев и все остальные. Ну, как-то это будет в каком-то соотношении. Там обычно разработки проекта миллиарды тратится. А потом, ой, не получилось, ну, списали, ну и ладно, деньги бюджетные, все стерпит. Поэтому я, честно говоря, не верю в этот проект. Крымский мост, логика была понятная, да, они обеспечивали сухопутную связь и так далее, при том, как мы относимся к этому. Понятно. Но была логика, потому что вот материк, вот вы захватили, оккупировали Крым, построили мост. Простоит он, не простоит, никто ничего не знает. Да? Может, да, может, нет. А здесь никакого даже экономического смысла нет. Вообще никакого. Поэтому я не думаю, что из этого что-то выйдет. Я не думаю.
Breaking news. Буквально сейчас стало известно о том, что президент Зеленский написал открытое письмо с обращением к Путину. Я, конечно, все письмо зачитывать не буду. Есть да. уже главные тезисы. Давайте мы по ним быстро пройдемся и обсудим саму идею, потому что такое, ну, по-моему, впервые. Да. Значит, война против Украины названа личным решением Путина и исторической ошибкой. Украина утверждает, что наносит все более чувствительные удары по территории России, включая атаки дальнобойными дронами. Зеленский заявляет о крупных потерях российской армии и утверждает, что Россия не сможет захватить Донецкую область в ближайшее время. Украина считает, что международная поддержка Киева сохраняется, а санкционное давление на Москву продолжится. Зеленский утверждает, что Россия стала зависимой от Китая и военной помощи Северной Кореи. Ей-богу, пересказывает все наши эфиры, Марк, с вами. Да. Зеленский обвиняет Кремль в подготовке новых военных планов 27-28 годы, а также в попытках втянуть войну Беларусь. Главный посыл письма – предложение прекратить войну, объявить полное прекращение огня на время переговоров и провести личную встречу Путина и Зеленского в нейтральной стране. Украина также предлагает обмен пленными по формуле «всех на всех», и обсуждения долгосрочных гарантий безопасности. В конце письма Зеленский предупреждает, что если Россия не согласится на мир, Украина продолжит сопротивление и усиливать давление на Россию. У меня нет никакого сомнения, что завтра российская пропаганда скажет о том, что это слабость, но это очень сильное обращение в том смысле, что президент Зеленский, с одной стороны, он ничего нового не говорит. Да, мы все это слышали, мы все это с вами знаем, и все это десятки раз обсуждали. Но в то же время президент говорит это с позиции того, что действительно, если вы отказываетесь, ну окей, мы продолжаем наше сопротивление, вопросов нет. Просто смотрите, что у вас на чаше весов. Не кажется ли вам, что это какая-то новая, достаточно интересная тактика? Я просто для себя связываю все воедино. Президент очень активно встречался сейчас с представителями всех фракций. Он встречался с пятым президентом Петром Порошенко. Он встречается с волонтерами, с активистами. Ну вот как будто бы он собирает такой неплохой кулак, который в какой-то момент в нашей стране из-за политических взглядов распустился. А тут теперь есть вот такое письмо. Что это для вас означает?
Ну, опять же, я вот с колес, что называется, вы вот сейчас сказали, я о нем не слышал. Не исключено, что это делается
перед только, завтрашним... только опубликовано вот сейчас. Только,
ну, скорее всего, это перед завтрашним выступлением Путина. Это перед завтрашним выступлением Путина в попытке добиться реакции. Если, допустим, Путин не приедет на форум непосредственно, по вашему прогнозу, и значит, сделает это через телеконференцию, то есть по видеосвязи, то значит, он уклонится от ответа журналистов на вопрос, а вот Зеленский вам предлагает встретиться и завершить войну. А если он приедет, то ему уклониться будет невозможно от ответа на этот вопрос. Там западные журналисты присутствуют. И дадут им слово, я не знаю, это уже решает там кремлевская пресс-служба, но не исключено, что придется реагировать. То есть это, возможно, какая-то ловушка, именно связанная с завтрашним его визитом. Потому что, кстати, письмо не отменяет ударов по Петербургу и так далее. Там долетят они непосредственно до здания Петербургского экономического форума. Я этого не знаю. Но, во всяком случае, эти вещи могут сопровождаться таким вот озвучкой такой, в виде дронов, которые там, их моторы, значит, перекрываются звуком сирен и так далее. А новаторского такого особенного ничего нет. Зеленский предлагал ему встретиться не раз. Мы это все слышали. Но тут ведь вот подчеркивается вещь, которую Путин пытается отрицать. Факт тот, что Украина на пятом году войны действительно... ну хорошо, кто-то не считает, что она перехватила инициативу. Да ради бога. Но сопротивляться-то она продолжает. Ну, война-то длится пятый год. Но это-то вы отрицать не можете, потому что, ну, там насылают ко мне вату, ботов, говноботов, которые начинают рассказывать какую-то ерунду. Как можно уклоняться от реальности, которая состоит в том, что Украина продолжает существовать как суверенное, защищающее себя государство на протяжении пятого года войны? Как можно это отрицать? Ну, есть только слушать Путина, что там уже армии не осталось, все разбежались, либо погибли. Вот. Я думаю, что Путин, если приедет на Петербургский экономический форум, он что-то по этому поводу скажет. Ну, в таком общем виде. Он не будет реагировать. Мне Зеленский обратился, я обязан отвечать. Ну, что-то он скажет, что типа дежурное, что типа встречаться нужно, когда уже подписывать документы, как финал переговоров, как уже финализация договоренностей. Поэтому о чем говорить, мы в Москву всегда его ждем. Вот типа такого. Если он не поедет на форум, а останется через видеоконференц-связь, естественно, какой-то... Я не представляю, как журналист может через видеоконференц-связь общаться. Ну, не знаю. Он сейчас же с журналистами встречался. Вот в Кремле вот сейчас там они сидят. Значит, тогда логика такая, что я вчера встретился, сегодня отвечать журналистам не буду. Ну, тоже так будет выглядеть. Так себе, сильно так себе. Потому что Петербургский международный экономический форум – это большая площадка, там много кто... И допущено много кто, а не так, что проселексированные западные журналисты, допущенные непосредственно в Кремль. Мой прогноз, повторяю, что он приедет на форум выступить, как-то выберут режим, как он выступит, и, соответственно, скорее всего, вопрос замотает. Вот. Ну, а что касается Зеленского, ну, его позиция одна и та же, она не другая, он же ее не меняет. А в чем была другая позиция? Они все время пытаются его как-то, понимаете, собезьяничать под него. Вот. Москва. Вот заявление Пескова о том, что За один день может прекратить войну, значит, Украина. За один день. Отдай нам все российские территории. Ну, понятно, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, понятно, но Донецкую. Так это не так. Это не та формула. За один день это остановить войну прямо сейчас. Ну, там, где стоим, где стоим. Потому что в противном случае тебе придется завоевать эти территории. А, ты не можешь? То есть ты готов за эти территории воевать еще и год, и два, они говорят, до 40 лет надо будет воевать, чтобы эту Донецкую область занять теми темпами, которыми Москва занимает, как он везде продвигает. Ну, по километру, да. Вы будете лет 100 продвигаться. То есть для тебя война превращается просто в тупую бойню. Убий своих и чужих. А зачем? Чтобы что? Завоевать пару лишних десятков километров? Ну, ты дурак, что ли, или скотина? Ну, так, вдумайтесь. Поэтому с этой точки зрения... Они по обезьянничают, они повторяют. Даже эти цифры. 40 тысяч теряет Украина. А это почему? Зеленский говорит, что 30-35 теряет. Надо больше. Вот мы, может, и теряем 30-35. Я это не комментирую. Российская армия вообще никого не теряет. А Украина-то 40 теряет. Понимаете? Так и тут. Поэтому с обезьянничать здесь сложно, потому что он может опять заявить, ну, вы типа, ну, в Москву приезжайте. Вот. Мы в Москве встретимся. Ну, вот эта форма, как ему кажется, изгаляющегося, глумлящегося ответа. И не более того.
Ну, давайте так, ничего лучше, чем то, что сказал Песков вчера, мы уже никогда не услышим, как он там объяснял, да, эти удары по Питеру. Он говорит, так мы продолжаем войну для того,
чтобы этого не было, да.
Больше не было. И никто не вспоминает, что а раньше такого в принципе невозможно себе было даже помыслить. Поэтому выкручиваться они как будто бы умеют, но чем дальше, тем хуже у них получается. Тем не менее, да, мы посмотрим на реакцию на письмо, открытое от президента Зеленского в том числе, но пока еще немножко о перспективах переговоров. Значит, Bloomberg со ссылкой на свои источники говорит о том, что Германия, Франция и Великобритания, тут совместно с Киевом, обсуждают возможность начать с Россией переговоры о завершении войны. С одной стороны, тут снова-таки вы можете сказать, так подождите, мы там время от времени к этой теме возвращаемся. Но я вас хочу спросить не столько о перспективах, там, кто входит, кто будет представлять эту общую позицию от Европы, сколько о самом чувстве. Может быть, европейцам кажется, в конце концов, мы же с вами из открытых источников не всю информацию получаем. Может быть, они видят какое-то окно возможностей, может быть, им кажется, что сейчас какие-то есть сигналы, посредники, кто-то им там подмигивает, я не знаю, из Москвы. И они зашевелились, потому что очень не хочется думать, что это просто наивные романтики, которые, значит, там верят, что 26-й год станет годом осознания для Путина невозможности победы. От чего они вот это делают? Или все-таки нужно просто, ну, хотя бы какую-то видимость действий?
Ну, смотрите, сам Зеленский в письме, которое вы процитировали сегодняшнего, вот только что, он говорит о том, что главным протагонистом войны является сам Путин. Нужна она только ему. Ну, это справедливая оценка. Но получается... Разговоры о том, что кто-то там перемигивается с ними из Кремля, они бессмысленны, потому что главным проводником войны, ее продолжателем является сам Путин. Безусловно, олицетворяя собой всю систему, всю власть в России. Ну, а кто ее олицетворяет? Медведев, что ли? Естественно, это Путин. Значит, в конечном итоге все зависит от решения его одного. Он сегодня заявляет, я же процитировал, о том, что, значит, ЕС не может быть посредником. Ну, то есть, под ЕС он подразумевает все западные страны. Ну, Шрёдера он, видимо, к ЕС не относится, но это уже другой вопрос. Это его личный агент, он хочет... Но это все равно как с личной собачкой разговаривать, понимаете? Ну, можно с личной собакой поговорить, только какое это имеет значение для достижения результата. Хороший вопрос. Вот. Значит, он говорит о том, что ЕС не может выступать стороной переговоров или посредника, поскольку выступает на стороне Украины. А Европа говорит, да, мы выступаем на стороне Украины, вместе с ней готовы вести переговоры, потому что мы не посредники. Дура. Мы являемся ее гарантами и союзниками. Соглашайся. На такие переговоры мы быстрее этого достигнем. Что говорит Европа? Вот. Соответственно, как могут немой и глухой договориться в данном случае Европа и Путин, я не очень понимаю, потому что Европа очень сама инициирует и стремится, а Путин только комментирует это на уровне, я с ними разговаривать не буду, если они не выберут мне посредника, ну, которого я хочу. Поэтому какая здесь может быть перспектива? Даже если у Европы есть какое-то понимание, информация, знания, даже инсайды, какие-то вещи, которые из самого Кремля приходят. Ну, а вы с Путиным договорились? Вы решили этот вопрос? Какие у вас рычаги воздействия для того, чтобы вас заставить сесть на стол переговоров? Но вот я пока не вижу. Один-единственный есть. Если ситуация внутри России, внутреннем контуре, существенно осложнится для Путина. Да, тогда, конечно, он под воздействием. Ну, народ не захочет воевать, властный класс скажет, нет, надо заканчивать, мы лопаемся и так далее. Тогда, наверное, у этого появится мотивация. Но сейчас-то мы ее в моменте, вот сейчас прям ее не видим. Поэтому перспективы договоренности или переговоров даже, она сейчас очень-очень призрачная. Я не вижу ее. Ну, как бы, какие предпосылки для него может быть? Хорошо, мы оперируем публичной информацией. У них есть какая-то специальная информация. Да, я уверен. Но все равно все умещается в проблему самого Путина. Даже если вокруг говорят, да у нас тут кошмар, у нас все, давайте, уговаривайте, мы как бы вот там. А с Путиным кто пойдет разговаривать? Чтобы он договорился, там, к нему приехал, пожалуйста, президент Финляндии Ступ. Внутри нету вот твердого союзника, который бы решительно действовал в пользу мира, внутри России. То ли это армия, то ли это спецслужбы, то ли это аппарат власти, то ли это олигархия, то ли это личное окружение Путина, которому говорят, там, ковальчуки пришли, сказали, слышь, Володь, ну надо заканчивать. Но этого уже ничего нет. Поэтому я пока, повторяю, при том, что это может измениться, как я сказал, если внутренняя ситуация существенно отяготится. Да? Тогда, да, появляется шанс на какой-то взаимообмен, на какое-то соприкосновение. Сейчас я этой возможности не вижу.
Мы будем очень надеяться, что украинская позиция, украинские удары, они будут воздействовать тому, чтобы как-то разрыхлять почву, на которой мог бы прорасти вот тот самый, кто мог бы что-то предложить альтернативное, попытаться передоговориться с Европой, не знаю, остановить Путина, как угодно. В любом случае, вы абсолютно правы, что этой силы мы пока что на данный момент не видим. Но, тем не менее, ждем дня завтрашнего. Он будет либо феерическим, да, на фоне очередного обстрела Питера, потому что форум продолжается, ну, либо мы посмотрим, какие будут другие действия. В конце концов, президент Зеленский сделал свой ход со своим предложением Путину и России в целом. Друзья, по завершению этого эфира я, естественно, призываю вас поделиться своим мнением. Мы с Марком сегодня оказались по разные стороны предположения, будет Путин на форуме или не будет. Я, конечно же, прошу вас в том числе с нами поучаствовать в этом маленьком опросе. Как вы считаете, да, хватит смелости или не хватит ему приехать в Питер? Мы потом посмотрим, каких голосов у нас было больше. Естественно, не забывайте оставлять свои лайки. Я призываю всех и каждого, кто еще не подписан на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться. На YouTube-канал Курбанова Лайф обязательно подписаться. И, естественно, мы, как всегда, очень благодарим за этот час и за ваше время наших зрителей в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина. Кстати, друзья, кто, может быть, там вас спрашивает, кто уже не может нас смотреть в YouTube, то вы тоже напоминаете о том, что социальные сети – это альтернативные площадки, бросайте ссылки для того, чтобы нас можно было там смотреть. Ну и, конечно же, VPN как один из тех ключей, который позволяет все еще оставаться с нами на связи и пользоваться, самое главное, свободным интернетом.
Да, все как всегда, все не меняется. Я предлагаю... Призываю подписываться, оформлять подписку на Фейгин VPN. Вот, если вы ее не имеете, самое время ее оформить. Я рекомендую на год, потому что месячные подписки, это каждый месяц заниматься этой ерундой, там, продлевать и так далее, гораздо более удобно, так сказать, один раз оформил, пользуешься и так далее. Вот, поэтому это можно сделать, как и раньше, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Это можно сделать на сайте, ссылка в описании. Находится, пожалуйста, проходите по ней, и на сайте вы можете купить подписку, если у вас есть карты с доступом, платежными системами Visa и MasterCard. Вот. Я думаю, что на сегодня уже год с лишним существует наш проект Фейгин VPN, и, по-моему, он доказал свою абсолютную работоспособность и надежность, как мне кажется, хотя многие там могут не соглашаться, некоторые не соглашаться, но мне кажется, что за год-то уж можно было 100 раз убедиться, насколько это все надежно. Вот, так что призываю вас это сделать.
Там, а я, в свою очередь, друзья, вас призываю не забыть о том, что в субботу вечером будет наш следующий разговор, наша следующая встреча в таком же формате. Как раз мы будем горячими следами обсуждать все, что произойдет завтра, и не только. Поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. Ну и спасибо всем, кто сегодня инвестировал в нас самое ценное свое время, провел с нами этот час. Спасибо вам большое всем и до встречи. И спасибо Марку Фейгину. Увидимся в субботу.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем спасибо, увидимся.